Глава шестая. На юг. А где он, этот юг? Не успел я проехать и километра, как все остановилось, и земля, и небо, и горы. Передо мной висело грозное полотнище белого света. Тут-то я и попомнил сказанное тем, прятавшимся в моей пещере. Он подозревал, что эта гроза стирает мир в строгом соответствии с предписаниями местной апокалиптической легенды. Так оно, возможно, и есть. Возможно, я вижу сейчас ту самую волну хаоса, о которой говорил Брандт. Идет она себе и идет, все на своем пути коверкает и уничтожает. Только почему же тогда наш конец долины сохранился нетронутым? С чего бы ему такая милость? Затем я припомнил свои действия, последовавшие за неосмотрительным выбеганием под дождь. Я остановил грозу и использовал для этого камень, власть сокрытого в нем образа. Ну а если эта гроза была не обыкновенной грозой, а чем-то большим? В прошлом образу случалось уже одолевать силы хаоса, и не раз, и не два. Не вышло ли так, что эта долина, которую я укрыл от грозы, стала крохотным островком в бушующем океане хаоса? А если да, куда же мне теперь ехать? Я взглянул на восток. По не совсем понятным причинам, сегодня в роли светила, пробуждающего мир к радостям и печалям нового дня, выступало не тривиальное солнце, а внушительных размеров корона, начищенная до ослепительного блеска и пронзенная сверкающим мечом. Откуда-то донеслось птичье пение, очень похожее на издевательский хохот. Я спрятал лицо в ладони. Безумие. Нет. Видел я подобное, бывал в странных тенях. И чем дальше забираешься, тем более странными они становятся. Пока не... Что я думал той ночью в Тирнаноктхе? И тут же в мозгу услужливо всплыли две фразы из Айзека Дайнзена. Фразы, очень взволновавшие тогда Карла Кори, иначе говоря, меня. Примечание. Айзек Дайнзен, псевдоним баронессы Карен Кристин Бликсен-Финнеке, 1885-1962 годы жизни, датской писательнице, известной утонченной прозой о сверхъестественном. «Весь мир — плод моего воображения. Редкий человек может, положив руку на сердце, сказать, что он абсолютно чужд этой вере. Ну и что? Довольны мы своей работой? Имеем основания для гордости?» Конец цитаты. Краткое резюме любимых философских размышлений нашей семейки. Сами ли мы создаем миры теней? Или миры эти существуют независимо ни от кого и только с нетерпением ждут нас в гости? Или наличествует некий третий вариант, некое несправедливо исключенное третье? А может быть, вопрос нужно решать в терминах «больше-меньше», а не «или-или». Я невесело хмыкнул, неожиданно осознав, что, скорее всего, никогда не загляну в конец задачника, не узнаю точного ответа. И все же, как я думал и той ночью, есть некое место, где кончается я, место, где солипсизм перестает быть разумным объяснением миров, посещенных нами, вещей, которые мы в этих мирах находим. Существование этого места, этих вещей — очевидным образом говорит, что уж там-то, по крайней мере, существует различие между реальностью и фантазией. А если различие существует там, вполне возможно, что оно распространяется и дальше, пронизывает наше отражение, наполняет их реальностью, оттесняет нас на край сцены, переводит нас с первых ролей в рядовые статисты. Ибо я чувствовал, что нахожусь сейчас именно в таком месте, в месте, к которому вряд ли применим вопрос Ну и что, доволен ты своей работой? Имеешь основания для гордости? Вопрос, прямо относящийся к моему проклятию, к уродливому шраму на теле Гарнетха, да и вообще ко всему, что поближе к дому. Вне зависимости от высших философских соображений, я чувствовал, что стою на пороге страны полного отрицания «я», и что за этим порогом вся моя власть над отражениями тенями может сойти на нуль. Я выпрямился в седле и посмотрел, прищурившись на призрачное сияние. Затем прошептал на ухо звезде пару ободряющих слов и тронул поводья. Мы двинулись вперед. В первый момент почудилось, будто обступила полоса тумана, только этот туман ослепительно сверкал, и в нем стояла глухая ватная тишина. А потом оказалось, что мы падаем. Падаем. Или плывем. Разобраться было непросто, особенно после начального потрясения. В первые секунды мы вроде бы двигались вниз, ощущение, усиленное паническим страхом звезды. Однако бешено взбрыкивавшие ноги не находили опоры, так что мало-помалу лошадь успокоилась, лишь тяжело дышала, да иногда вздрагивала. Правая моя рука сжимала поводья, левая же мертвой хваткой вцепилась в камень. Не знаю точно, на чем я сосредоточил волю и куда ее направлял, мне просто хотелось пройти сквозь это сверкающее ничто, хотелось снова найти дорогу, продолжить свою миссию, довести ее до конца. Я утратил счет времени. Ощущение спуска исчезло. Двигался я или просто оставался на месте? Было ли это сияние сиянием? Оглушительная тишина? Я поневоле вздрогнул. Большего сенсорного голодания я не испытывал даже в той камере, в давние дни моей слепоты. Здесь не было ни звуков крысиной возни, ни опасного скрежета моей ложки по двери, ни сырости, ни холода, ни стен, которые можно пощупать, не было ничего. Я тянулся в это ничто со всей силой отчаяния. Проблеск. Сперва вроде бы прорыв визуального поля, прорыв на мельчайшую долю секунды, почти сублиминальный. Я потянулся направо и не почувствовал ничего. Собственно говоря, я не имел ни малейшей уверенности, было там что-нибудь или не было. Может, у меня просто начинаются галлюцинации? А затем это повторилось, только теперь слева. Сколько времени прошло в промежутке? Не знаю. Далее я услышал нечто вроде стона. Стон доносился неизвестно откуда, словно со всех сторон сразу, и стих, едва возникнув. И, наконец, вот тут-то я впервые не усомнился в реальности видения. Глазам моим предстал унылый серо-белый пейзаж, нечто вроде лунной поверхности. Окошко было крохотным, располагалось на самом краю поля зрения, слева, да и открылось оно на какую-то секунду, не больше. Звезда всхрапнула. Сперва появился серо-белый лес, сильно скособоченный. Можно было подумать, что мы проезжаем мимо него под каким-то диким углом. Изображение крохотное, тусклое, но на этот раз оно держалось подольше секунды две. Внизу, прямо под ногами, часть какого-то горящего здания. Здание черно-серое. Огонь. Серый. Сверху обрывки криков и воя. Темно-серая призрачная гора. По ближнему ее склону, по серпантинной дороге, поднимается факельная процессия. Женщина, висящая на древесном суку, шея захлестнута туго натянутой веревкой, голова неестественно свернута, руки связаны за спиной. Горы вверх тормашками. Внизу проплывают черно-белые облака. Щелчок. Легкая дрожь, словно мы на мгновение соприкоснулись с чем-то осязаемым, но, может, копыта звезды царапнули о камень. И снова тишина.